Исторический календарь.
7 мая 1755 года состоялась церемония торжественного открытия занятий в Московском университете. Первоначально он находился в здании аптекарского дома у Воскресенских ворот на Красной площади. Ныне на этом месте стоит исторический музей. В соответствии с планом Ломоносова в университете были образованы три факультета – философский, юридический и медицинский. Свое обучение все студенты начинали на философском факультете, где получали фундаментальную подготовку по естественным и гуманитарным наукам. Образование можно было продолжить, специализируясь на юридическом, медицинском или на том же философском факультете. Уже с 1760-х годов часть учебных помещений перевели в приобретенные казной дома на Маховой улице. Окончательный переезд университета на Маховую состоялся в конце 18 века. И изначально именно 7 мая, в день начала занятий в университете, считался студенческим праздником. Однако по повелению Николая I с 1735 года стали отмечать не день открытия университета, а день подписания указа о его учреждении. А его, как известно, императрица Елизавета Петровна подписала 12 января по старому стилю 1755 года в день памяти Татьяны Римской, раннехристианской мученицы. 7 мая 1717 года Петр I прибыл в Париж во время своего второго зарубежного путешествия. Регент малолетнего Людовика XV герцог Орлеанский приказал приготовить для снежного монарха, как за глаза называли Петра, роскошные апартаменты в Лувре. Рассказывали, что туда была привезена роскошная кровать, одна из самых дорогих и великолепных вещей в мире. Были накрыты два стола на 60 персон. Петр равнодушно посмотрел на эту кулинарную пышность, попросил кусок хлеба и репу, попробовал 6 сортов вина, выпил 2 стакана пива. И отказался жить в Лувре, потребовал, чтобы ему отвели квартиру в частном доме. Отыскали отель, где царь улегся спать на своей походной постели. На следующий день после его приезда явился регент. Петр сделал несколько шагов навстречу посетителю, обнял его с видом большого превосходства, как писал придворный мемуарист Сен-Симон, и, повернувшись на пятках, первым вошел в свой кабинет, без малейшей вежливости. За ним последовал регент. По словам Симона, царь хорошо понимал французский язык, но ввиду своего положения всегда пользовался услугами переводчика. На другой день Петр спустился во двор, встретил 7-летнего мальчика короля Франции у дверей его кареты и провел его, идя слева от него, в комнату, где уже были приготовлены 2 одинаковых кресла. Людовик говорил наизусть заученные речи, Петр отвечал жизнерадостным тоном. В момент расставания царь, забыв о правилах этикета, схватил мальчика в охапку. «Удивительно было видеть царя, взявшего короля на руки», — пишет Сен-Симон, «поднявшего его и обнимающего в воздухе». А король для своего возраста, не готовый к такому повороту событий, вовсе не испытывал страха. Все были изумлены подобной благосклонностью царя, нежным обращением с юным королем. «Это был очень большой человек», – писал Сен-Симон, – «очень ладно сложенный, достаточно худой, круглолицый, с большим лбом, густыми бровями, крупным носом, достаточно пухлыми губами и красноватым цветом лица. Он одевался просто, но он был узнаваем благодаря своему величию, которое было для него вполне естественно». Светские развлечения вскоре надоели Петру. Салоном он предпочитал кабаки. Он буквально шокировал всех придворных, когда со своей свитой привез в Версаль уличных проституток. Слух об этих оргиях в королевских опочивальнях дошел до бывшей фаворитки Людовика XIV мадам Ментенон, которая с возмущением сообщила своей племяннице: «Мне рассказали, что царь притащил с собой девку. Большой скандал в Версале». Впрочем, Эти развлечения совсем не мешали царю отправлять нежные письма своей супруге Екатерине. Покидая Париж, Петр объявил о своей привязанности к Франции, но при этом, как писал Сен-Симон, говорил, что он с горечью видит, как Франция погибает от роскоши. А по дороге в Петербург Петр со своей свитой еще устроил большой скандал в Берлине. Немецкие придворные с ужасом вспоминали: «Царь и его компаньоны проявляли полное презрение к обычаям хозяев, афишировали несдержанность и устроили полный беспорядок во дворце. Так что прусской королеве пришлось почти заново отстраивать весь дом после проживания в нем русского царя». 7 мая 1934 года была создана Еврейская автономная область, первоначально в составе Дальневосточного края. Тогда это было единственное государственно-территориальное образование евреев в мире. А все началось с создания в 1921 году еврейской секции в наркомате по делам национальностей. Потом был создан комитет по земельному устройству трудящихся евреев, Комзет. Он и занялся поиском места для компактного расселения евреев, для адаптации еврейского населения к сельскохозяйственному труду. Кстати, советские власти даже получили под этот проект деньги от еврейских организаций США и Европы. Президент американского общества Agra Joint Джеймс Розенберг говорил, что в сельской местности городской еврей потеряет свою нервозность и нетерпение. В 1927 году был создан первый еврейский национальный район в Херсонской области УССР. Потом такие же районы возникли в Запорожской и Днепропетровской областях, а также в Крыму. Рассматривался даже проект создания именно в Крыму еврейской автономии. Но потом появился дальневосточный проект. Его предложили сами евреи. Экспедиция Комитета по земельному устройству трудящихся евреев под руководством профессора Бориса Брука. Центром еврейской автономии должно было стать поселение Биробиджан в Хабаровском крае. Вопреки распространенному мнению, название двух тамошних рек Бира и Биджан не еврейского, а эвенкийского происхождения. Так Сталин показал Западу успешное решение еврейского вопроса в СССР. В мире ничего подобного тогда и в помине не было. Еще любопытный факт. Изначально в еврейской автономии, собственно, евреи составляли лишь пятую часть населения. Причем, как показывает статистика, в дальнейшем число евреев неуклонно снижалось. 7 мая 1951 года скончался Василий Васильевич Ульрих, председатель военной коллегии Верховного суда СССР в 1926-48 годах. Его отец, латвийский революционер, происходил из балтийских немцев, принявших православие. Ульрих-младший пошел по стопам отца, большевик. После революции работал в ВЧК, потом в трибунале. По воспоминаниям, Ульрих никогда не отвлекался на процессуальные тонкости. Выносил смертные приговоры в течение всего 20 минут. В общей сложности он их подписал более 30 тысяч. Он председательствовал во время процесса над Зиновьевым и Каменевым, суда над Тухачевским, Шкуро, Власовым, Красновым. Иногда лично расстреливал приговоренных. Например, Ульрих расстрелял наркома юстиции Николая Крыленко. Из-за этого работа сотрудников военной коллегии Верховного суда считалась тяжелой. И поэтому в комнате для обсуждений для них всегда накрывался богатый стол. Сыр, колбасу, черную икру, шоколад и прочие деликатесы Ульрих предпочитал запивать коньяком. Кроме еды, Василий Васильевич любил насекомых, был страстным энтомологом. По воспоминаниям, Ульрих слыл за доброго, словоохотливого и доступного человека. В нем нельзя было с первого взгляда признать человека, вынесшего так много самых суровых приговоров. В 1948 году его сняли с поста председателя военной коллегии за злоупотребление. Но он пострадал не сильно. Его назначили начальником курсов усовершенствования при военно-юридической академии. В 1951 году он благополучно скончался от инсульта и был с почестями похоронен на Новодевичьем кладбище.